«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Гробовой. Здравствуйте.
Семья и школа.
Сегодня шел по городу и увидел на заборе плакат. «Знание – это лучшая валюта». На заборе многое пишут, но, как часто бывает, правду. «Омнио мемекум порто» – «все свое ношу с собой», так говорили древние греки, это не о драхмах и о прочих тугриках, это о знаниях, о том, чего не отнять даже тогда, когда теряешь внешнее богатство. В любой культуре есть понимание, что тот, кто владеет знаниями и распространяет их, а также помогает новым поколениям развиваться интеллектуально, это человек особенный. Платон утверждал, что государством должен править просвещенный человек, философ, мудрец. Когда-нибудь мы до этого доживем. А сегодня стоит обратить внимание на тех энтузиастов, которые самостоятельно, с нуля создают школы, закладывая фундамент нашего будущего через образование нового поколения. Это требует не только отличных рациональных знаний и умений, но прежде всего горячей веры в свое дело и навыков в искусстве коммуникации. Вот такая школа, где растят наше будущее, делают упор на индивидуальность учащегося, уже 3 года существует в Бишкеке. Создателем и президентом школы Ломоносова Нурией Турдакуновой мы беседуем в студии «Радио Спутник». Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимирович.
Я, Байкал Яковлевна, ваша научно-образовательная школа, комплекс МГУ в Кыргызстане, открылась и заработала 3 года назад. Но, как вы сами признались, вы шли к осуществлению своей мечты 15 лет. То есть 15 лет назад у молодой 25-летней женщины, а по нынешним меркам девушки, появилась мечта не о Лексусе, не о двухэтажном особняке и даже не об учебе за границей, а о школе нового типа. Почему именно школа?
Ну, школа — это образование, а 15 лет назад пришло понимание, как и любому гражданину нашей страны, жителю нашего города Бишкек, мне мысль, что как же прийти к развитию, когда же у нас как бы все поменяется. И так как я всегда в образовании, как вот университет закончила, в области образования работаю, конечно, мне в голову пришла идея, что... Мысль, что только через образование мы можем прийти к развитию. И развитие, то есть вот линия развития, которая нам поможет, это линия образования. И то, учитывая, что в то время, не помню, сколько миллионов у нас было в этом году, слава богу, 7 миллионов. Из 7 миллионов почти треть – это школьного возраста люди. Статистику, боюсь ошибиться, но, насколько я помню, 1 800 000 сейчас школьного возраста у нас жителей нашей страны, из них 1 200 000 живут, учатся сейчас на территории Кыргызстана. И вот если мы говорим о развитии, то развитие через линию образования. Если мы говорим об образовании или о создании чего-либо, мы все должны, считаю, не только я, все должны обратить внимание на детей, на молодежь и на эти 1 800 000 прекрасных детей, вот на эту ауру.
Всеобщее образование, это понятно, но о какой именно школе вы мечтали? Что хотели воплотить в жизнь?
Ну, в первую очередь, самое элементарное. В то время это уже наш первый ребенок, и мы с чем сталкивались? Сталкивались с тем, что в первую очередь, конечно, просто среда. Если мы говорим, их заставляем учиться хорошо, там, учись, это тебе знания для тебя важны, как бы только обращая внимание на знания, то мы же должны создавать для них условия.
Да, не просто заставить поверить нашим словам, а создать...
Да. Создать для них условия. И вот в первую очередь я видела удобные, теплые, светлые комнаты, имеющуюся минимальная инфраструктура, хотя бы минимальная, говорим, чтобы... Эти ребята могли в эту школу или в эту стену приходить за тем, чтобы с удовольствием приходили. Знали, что это школа не принуждение, а школа – это время и место, где ты можешь с любовью проводить и с удовольствием будешь туда ходить. Вот об этом приходила речь, приходила мысль, и хотелось вот видеть такую школу.
Я смотрел основополагающие документы по вашему учреждению и увидел, что ваша идея создания школы нового типа и идея ректора Московского государственного университета Виктора Антоновича Садовничева счастливо совпали.
Вот если мы говорим о школе нового типа, к чему мы должны обратить внимание? Именно методики, как вот если вы обратите внимание, любая, как сейчас, трендовая организация или там крутая организация, сейчас молодежь, да, так понимает, успех прежде всего методики. Прежде всего методики. Как делать так? Даже вот если сейчас обратить внимание на футбол, то мы видим, что те команды, которые методику взяли, то для них не страшны даже, когда у них меняется тренера, как учителя, у них меняется страна, но эта команда развивается, потому что у него есть целая концепция, как делать последовательно и как передавать знания. И тогда вот такой организации ничего не страшно. Методика есть, и вот за методикой, конечно, мы обращались, смотрели. В первую же очередь, если что-то делать, мы же хотим делать лучшее. А если лучше, то на ореоле, вот, ну, как бы на арене, которая вокруг нас есть, Центральной Азии и СНГ, есть такое понимание топ-100 вузов, топ-100 мира. Да? Топ-100 – это первые топ-лучших вузов мира. И кто туда входит? В первую очередь, конечно, единственный вуз, который входит в эти топ-100 мира, Лигу Плюща, и это МГУ Ломоносова. Никто ее не может отрицать. Она, то есть как университет Ломоносова, эта система работает уже 300 лет. И 300 лет доказывает неустанно, что они лучшие. Ну, нам стало интересно, чем они приходят к этому, что это незыблемая, получается, никакая политическая система, никакие годы ее не могут поменять. Сам университет 300 лет первых лучших. И оказалось, что да, они, оказывается, Михаил Васильевич Ломоносов еще в те времена сказал, что университет без гимназии – это как поле без семян. То есть должна быть первее школа, где дети готовятся, а потом создается университет. Поэтому вот эта методика, идея нам показалась очень интересным. И смотрим, совпали желания.
С Садовничевым как пересеклись?
Виктор Антонович, допустим, это все начинало. Вот вы же спросили, 15 лет назад не было школы. В школе всего 3 года. А откуда вот 15-летний опыт? 15 лет назад я приехала в МГУ. Это было для мой личный интерес. Я стала узнавать и узнала, что там учатся во всех 5 курсах всего 21 кыргызов. Ну, кыргызстанцев, так скажем. Кыргызстанцев. И я удивилась. Сколько человек учатся? 45 тысяч. Тому времени, я говорю, мы вроде не так далеко находимся, я знаю, что стремление наших граждан, я удивилась, почему всего так мало, всего 21 кыргызстанцев. Они говорят, ну, не знаем, может, нет спроса, может, они считают недоступным это. Я стала интересоваться, и, честно говоря, помню тогда их проректор, кажется, по международным отношениям, спросил, а почему вас так это удивляет? Я говорю, просто знаю, что кыргызстанцы, которые достойны и способны учиться в таких ведущих вузах, намного больше должно быть. А может, они просто не знают про ваш университет? Он сказал, не знаю. Вот я тогда осмелилась, попросила у них возможность представить информацию, быть представителем и рассказывать о вузе. Вот мы приходили, значит, 15 лет назад к такому пониманию, что у наших граждан, кыргызстанцев, есть возможность, и она абсолютно открыта. Иногда мы на такие...
Открыта и не использована.
Не использована, да, на такие вещи просто не обращаем внимания, оказывается. Вот тогда я приехала. В следующем году, значит, на первый курс поступили 20 человек. Они даже, помню, улыбались, говорят, 20 человек то ли во всех 5 курсах было, а сразу в этом году на 20 человек больше стало. Это было просто, как бы, где я могла, как могла, рассказывала. Я помню, ездила до таких глубин, вот есть такое село Ахмус. Ахмус – это самое дальнее село в Атпашинском районе. То есть до таких мест я специально проезжала в школу, рассказывала, потому что я знаю, что на кыргызском это называют «Алам гадёл айылдан башталат», да? То есть все начинается вот с таких желаний, с села, с региона. Кыргызстан силен с нашей молодежью, поэтому вот предоставление информации, самая абсолютно простая. Потом так получилось, что чтобы рассказывать об этом вузе, я должна была сама изучать и интересоваться. Я стала изучать, сколько выпускников, а где они у нас работают. И вообще, на самом деле, ли получилось ли тот эффект, который как бы вуз ставит. Да, эти все люди были абсолютно известные в нашей стране.
И успешные.
Успешные, занимали такие общественные большие должности, высокие должности были. То есть деятельность их была, ну, на удивление большим, таким масштабным. И я говорю, ну, столько людей, оказывается, закончили. И они, ни один человек не было такого, что без работы остался, без неуспешно себя реализовал. Вот, впрочем, и так потихонечку на каждый год больше людей и больше вовлеченности в этот университет. Мне стало интересно. Это был мой спортивный интерес. Ведущий вуз. Слава богу, вот именно русский язык, знание русского языка позволяло... И объединяло нас, получается, объединяло, что столько информации, столько оказывается, допустим, про профессора Сухомлинова, который именно МГУ отправлял, чтобы у нас политехнический университет создавать в свою очередь. И человек специально приехал, потом стал также вовлеченно всех притягивать как магнит и создал наш политехнический университет. Многие, между прочим, об этом даже не знают. И вот есть... около 10 или даже более 10 ученых мировым именем, которые воспитали наш академический потенциал, проработали в Кыргызстане, создали... И вот это все профессора МГУ, которые приехали специально. То есть МГУ и Кыргызстан, мне кажется, вот какой-то невидимой нитью связаны. Для МГУ Кыргызстана это не пустое место, и для Кыргызстана МГУ это не просто вуз. Поэтому... Я дальше больше вовлекалась, и так получилось, что была в курсе, что университет, и все знают, что который раз пытаются филиал открывать. И вот тогда я услышала мысль, что должна была быть школа. Тогда вот попросилась, а возможно ли, чтобы эта школа была самофинансирующая, но если раз пока нет институтов, которые готовы финансировать, то тогда возможно, чтобы она была самофинансирующей. Сказали, почему бы нет. Ну и вот это пришла идея, я стала людей собирать, и создалась вот такая школа.
Что же отличает школу Ломоносова от других образовательных учреждений? Это, наверное, вопрос о миссии.
Миссии. Ну, вообще, честно говоря, меня всегда затрудняет слово «миссия», потому что...
Цель.
Миссия, когда о высоких каких-то целях, о такими высокопарными словами. На самом деле это доступ к ведущему образованию мира. Вот именно такому ведущему, который топ-100. Потому что, опять-таки хочу повториться, вот эта молодежь, вот эти 2 миллиона, это наше богатство. А не золото, не компьютеры, не какие-то там, не знаю, технологии, не те руды, которые под нашими прекрасными горами лежат. Но именно вот эта молодежь, это наш потенциал. Я, не знаю, абсолютно уверена, что когда-нибудь наша страна будет самой развитой страной, потому что у нас они есть, вот эти дети. И я считаю, что миссия вот именно развитие этих детей, создание для них условий.
И такой подход, в общем-то, соответствует социальным и экономическим потребностям Кыргызской республики.
Самой нашей городской и вообще среды, нашей среды, что мы сами все родители, да, вот я не знаю, есть ли, наверняка у вас есть школьник или был уже школьник, и у меня вот сейчас школьники и дети дошкольного возраста. Это же острая социальная проблема. Где они будут заниматься, как они образование получат и в каком качестве. Это очень важный вопрос.
А через что и как это будет происходить, образование?
Значит, образование, да. Вы к тому, что, опять-таки, что отличает нашу школу?
Да, как это будет?
В первую очередь, школа Школа – это ведь три таких субъекта. Это ученик, учитель и родитель. Вот взаимодействие от трех сторон. Вот, значит, здесь мы пытаемся создавать именно ту методику, которая... Это новый формат обучения. В общем, это... Вы задаете такой страшный для меня вопрос, потому что я могу, если туда войду, я могу долго рассказывать, я боюсь, эфира
коротко,
не хватит.
Коротко.
Тогда я скажу, что это специальная методика, где дети учатся самостоятельно мыслить. И они не выучивают, не заучивают вот такую теорию. Здесь учитель не как передатчик информации, как раньше было, а здесь учитель – это новое поколение учителей, где учитель, значит, как тот человек, мотиватор, который зажигает факель. Вот. А методика такая, что этому ребенку не надо бояться. Он, делая проекты, делая, значит, непосредственно изучая, обучается. Обучается, и ему несложно. Ему несложно. Вот, казалось бы, мы говорим о классическом, таком фундаментальном образовании, при этом формат передачи очень легкий. И дети тогда не чувствуют, что это тяжело, что это нужно заучивать, что это 9 часов математики в неделю, там сколько-то часов физики, потому что сама передача, методика, вот формат передачи информации абсолютно другая.
Ну, я бы Калкана. О работе школы мы еще поговорим, а сейчас, поскольку вы волновались, что мы не успеем или забудем, спрошу вас о предстоящей презентации, которая состоится завтра, в четверг. Что это за презентация и чему она посвящена?
А, да. Я бы хотела бы призвать всех наших горожан, родителей, учащихся вот выпускных классов, учителей, в общем, всех жителей нашей прекрасной страны и нашего любимого Бишкека, по возможности найти время, прийти поучаствовать, потому что в четверг, 8 декабря, у нас состоится очередной такой день открытых дверей напрямую с МГУ. Будут участвовать непосредственно деканы факультетов, а факультеты именно те, которые мы уже по анализам видим востребованы для наших граждан. Это факультет экономики, факультет юриспруденции, факультет математики и вычислительной техники, факультет информационных технологий, факультет, ну, впрочем,
если
биотехнологии.
Если не ошибаюсь, высшая школа телевидения.
А, да, это вот наша гордость, что у нас уже 5 человек обучается, кстати, на этом факультете, потому что факультет журналистики, а отдельно факультет, то есть вообще как бы в МГУ все факультеты имеют такой формат высшая школа. Вот высшая школа телевидения тоже готов выйти, рассказать о своих программах и о возможности для наших граждан поступить в МГУ. Вот поэтому, воспользуясь моментом, позову всех, приглашаю. Приходите, это ход открытый. Это проходит на базе нашей школы, на базе нашей школы Ломоносова. Вы там можете увидеть как раз-таки информацию про выпускников, послушать тех ребят, которые, заканчивая нашу школу, поступили в этот университет. И, то есть, информация такой непосредственно от первых уст. От первых уст.
Вы назвали адрес и время?
Нет. 8 декабря, 15:00, по адресу Джунусалиева, 175, это школа Ломоносова. Приглашаем всех послушать и познакомиться напрямую с факультетами МГУ. А кто заинтересуется, кому это нужно... Мы открываем курсы по подготовке к поступлению в МГУ, поэтому будет интересно, приходите.
Завтрашняя презентация – это не разовая акция? Шефы регулярно приезжают ради реализации совместных проектов?
Да, это планомерная работа. Это пока онлайн. Потом во второй половине года приедут представители МГУ, могут рассказать, тоже опять будет встреча. И вот мы делаем, более того, курсы для того, чтобы по программам вступительных экзаменов в сам МГУ, по этим, как бы с помощью администрации этих факультетов, чтобы у ребят была целенаправленная подготовка, чтобы повысить их шансы. Потому что за столько лет работы, я думаю, что была информационная работа, вот сейчас мы их готовим, это помогает, это уже доказанная практика, уже работает. Когда ребенок знает, чему готовиться, на какие вопросы, это очень существенно повышает его шансы поступить.
Не могу не спросить и про педагогический десант, а по-другому говоря, про проект «Русский учитель за рубежом». Расскажите, как он вас коснулся?
Ну да, «Русский учитель за рубежом» — это, ну, не знаю, прекрасный проект, восхитительная идея, где наша вот страна-партнер, так скажем, Российская Федерация, выступает, оказывает помощь именно такой болезненной теме учительства. Вот нехватка учителей, мы сами все, ну, как бы без никакого анализа статистических данных, мы это понимаем, не хватает. И мне нравится последовательность этой идеи, что это не просто российский учитель за рубежом, вот российские специалисты приехали, поработали, уехали, а именно тем, что приехав, они передают свои знания, умения, навыки нашим учителям, нашей молодежи. И сразу здесь предусматривается огромная практика, то есть такая огромная программа подготовки уже национальных кадров в стенах российских педагогических вузов, а это Московский педагогический университет. В Москве вообще три прекрасных университета, педагогических университета. Есть еще оператором выступает Башкирский педагогический университет в городе Уфа. То есть это...
Там вообще наши братья.
Да, наши братья. Башкир, ну вот хочу... То, что учителя приезжают работать, мне кажется, уже наша страна знает, и ваше агентство много об этом говорило. Вот я бы хотела бы остановиться именно на том моменте, что в последующем, вот именно то, что они не просто приезжают, они передают эти навыки, плюс готовится, значит, такая программа подготовки нашей молодежи, опять-таки, и мы в нем как школа и как методический центр участвуем очень тесно. Речь идет о том, что мы в этом году принимаем ребят для того, чтобы подготовить, и чтобы они поступали на бюджетной основе педагогический вуз России, и в течение 4 лет, работая тесно вот со школами, могли эти ребята вернуться, и тогда будут это наши уже как бы ребята, которые с возвратом в страну будут работать на постоянной основе. А пока проект «Российский учитель за рубежом», значит, направляет учителей, граждан России. И мне очень интересно было, что часть из этих учителей оказываются наши граждане или выходцы из нашей страны. Кто когда-то жил или какие, может, уже связи имеет. Допустим, у нас одна из учителей из Сокулука оказалась. Когда мы встретили, она говорит, да, и я уезжала маленькой девочкой. А потом все это сюда тянет, видите? Как
вот,
насколько
получается.
Да. И сейчас она в первую очередь, когда услышала, подала на конкурс и выиграла, и приехала учителя математики. И вот я удивилась, говорю, и как Соколук? Да, говорит, нашла всех старых знакомых. Мне это радует. Значит, я по возможности буду продлевать этот контракт. Конечно, огромное спасибо российской стороне, что они вкладываются в это материально и морально, потому что зарплаты учителей не маленькие. А с нашей точки зрения, что наша школа, опять-таки, отличает? Слава Богу, это нам дает возможность приглашать лучших специалистов, потому что вот давнейшая связь и работа с российскими вузами нам позволяет... Вот вузы-партнеры, которые наши, МГУ, МГИМО, Баумана, помогли в этом случае направить к нам в рамках этого проекта молодых людей, учителей, выпускников МГУ, как методических наставников. Вот сейчас, например, несколько человек работают по внедрению методики, это называется проектно-исследовательская деятельность, где ребенок учится, как я вам рассказала, обучаясь на практике. И этот человек не просто преподает у нас вот именно вот эту, по этой методике мета-предметы. Мета – это когда несколько предметов, на стыке нескольких предметов преподается другой совсем предмет. И обучает наших учителей. Он приглашен, значит, он выпускник МГУ, закончил, значит, факультет физики, по акустике защитился, это уже кандидат педагогических наук, и... Сейчас у нас на базе нашей школы создает, инициирует и создал, как бы формирует звукозапись, студию звукозаписи, чтобы работать с детьми. Так что, дай бог, может, когда-нибудь будет у нас другой, свой спутник.
Ну, я, Байкал Яковлевна, об индивидуальном подходе вы сказали. Давайте теперь обратимся к возрастному. Помимо школы у вас есть 2 садика. Когда вы почувствовали, что под школу нужны еще и дошкольные учреждения?
Вот говорят же, когда назвались комплексом, потому что мы... понимали, чтобы подготовиться к университету, нужна школа. А чтобы школе подготовить, нужно дошкольное учреждение. И брали шестилеток. Сперва мы на территории школы создавали такой нулевой класс. Хотя сейчас об этом мы говорим уже на, ну, как бы на масштабе страны. А 3 года назад мы сразу приходили к пониманию, что нужна подготовительный класс, как нулевой класс, как вот 12-летие образования, да, по сути. Почему? Потому что школа непростая, она принимает через фильтр, то есть тест. И, к сожалению, нам нужно развитое мышление и сформированные навыки. К большому моему сожалению, почему-то вот в школе очень много подготовительных, то есть в стране, в городе очень много подготовительных центров, но не всегда мы правильно понимаем, что такое подготовка к школе. Подготовка к школе – это не то, когда учат посчитать до 100 и написать, буквы знать и читать, чтобы умели. Нет. Подготовка к школе – это формирование навыков. Формирование навыков, развитие логического мышления. Вот это самое главное. Поэтому нам нужно были... Когда мы столкнулись приемом детей в школу, мы столкнулись с тем, что, честно говоря, 2 года подряд мы тратили на адаптацию этих детей.
То есть это были хорошие дети, но это были дети не вами выращенные и воспитанные.
Да, эти дети были очень хорошие дети. Есть они со стремлением, но плохо, когда у детей не формированы, например, элементарные навыки, допустим, самостоятельности, допустим, как бы умение концентрировать внимание. Вот этого не хватает. А это специально, опять-таки, методика. Поэтому мы сперва в стенах школы, помню, один класс выделили, а всем остальным интересно стало, почему это такая закрытая комната, а всего лишь... Это же дети 6 лет, и детям нужно было спать, и мы организовали в стенах школы спальное место, потому что, ну, каким-то образом нужно было решать эту проблему, а всем остальным интересно, что же такая комната, там так уютно, и всем туда хотелось. Потом мы понимаем, да, и отделили эти... Значит, центры развития отделили отдельно, и там теперь тоже, кстати, участвуют российские учителя, они там готовят детей к 1-му классу. Но в последующем мы, конечно, пришли опять-таки к пониманию не только 6 лет, нужно взять с малых лет.
А сейчас у вас 6 лет в детские сады принимают?
Детские сады мы принимаем с 1,5 года.
Ух ты! Как сказал в своей одноименной книге японский писатель Масуру Ибука, после 3 уже поздно.
Да, поэтому 1,5 года у нас есть детки. Кстати, они делают огроменные успехи. Я не нарадуюсь, когда прихожу. Вот в 1,5 года ребенок садится, а сейчас же речевым развитием вот именно речи проблемы. Вы сами понимаете, вот как бы усилением вот этих всех гаджетов получается, это приводит к таким проблемам, когда ребенок очень поздно начинает говорить. И вот здесь ребята все говорят, ребята уже занимаются, ребята там из, допустим, макаронов строят бусинки, из макаронов строят дома, 1,5-годовалый ребенок. При этом абсолютно самостоятелен. Ну вот и я,
вот какое
я
слово
согласна.
Можно назвать ключевым в организации жизни дошколят?
Развитие.
Событийность.
Ну, это же кредо. Это во всем, во всех садиках должна быть событийность. Здесь именно развитие навыков. Вот я бы хотела бы обратить внимание, что считать и писать, и читать можно ребенка обучить за 20 дней ровно. Это... Не нужно для этого ходить в подготовительный центр там, с 1,5 года до 6, там, проводить там 4 года и платить. Особенно сейчас в нынешних условиях почти же все садики платные. Да? Есть государства, которые не успевают охватить. А вот здесь важно вот, формирование навыков и развитие личности. Чтобы...
Это и многое другое будут способствовать эмоциональному благополучию ребенка и формирование его общей культуры.
Конечно. И к 1-му классу, когда приходят, там целая концепция. Вот почему комплексом, да, почему из сада должна быть и школа. Потому что ребенок адаптирован. У него нет проблемы, к 1 сентября пришел, и у него нет задачи, что нужно привыкнуть к этому учителю. У нас те учителя, которые в следующем году собираются 1-й класс взять, они уже работают в этих подготовительных группах, и ребенок уже знаком, среда знакома, дети знакомы. Они приходят туда без стресса.
И вот если после садика эти дети придут в вашу начальную школу, это с 1 по 3 класс, на чем будет сделан акцент в развитии творческого мышления ребенка?
Когда эти дети приходят, в первую очередь хочу сказать, старт другой. То есть есть дети, ну, школа принимает без подготовки, да, есть классы. А когда ребенок сюда приходит, то есть он совсем начинает с другого старта. У него и программа другая, у него цели другие. Этот класс особенный класс.
А с 4 по 7 класс начинается, если я правильно понял, ранняя профориентация и профилизация.
Ну да, здесь акцент именно делается на сильных сторонах личности. То есть здесь разговор идет о том, что, помните, вот раньше, в моем детстве, родитель, например, говорил, и сейчас, кстати, это сохраняется. У нас есть такая привычка всегда отмечать, не привычка, это когда целая концепция жизни. Вот в нашем обществе мы обращаем на те моменты, которые, как мы говорим, недоработаны, да? Вот мы говорим, допустим, ребенку: у тебя математика слабая, тебе нужно к репетитору, тебе нужно этим заниматься, у тебя слабое место математика, или у тебя слабое место английский язык, пойдем там искать курсы. Вот. А здесь концепция в другом. Концепция и вот как бы понимание, как вы говорите, акцент именно на сильной стороне личности. У ребенка получается лучше математика. Хорошо, он, значит, имеет право выбора заниматься углубленной математикой. Вот, допустим, тот же 5 класс, если мы возьмем, работает 3 математика. Есть математика углубленная, есть математика общей такой средней программы, есть математика, которая нужна, ну, как сказать, специально такая построенная математика, программа, где ребенок без стресса приходит и делает свой успех. То есть личности, вот маленьким этим личностям должна быть создана условия успеха, как сказать, поэтапно. Вот ему, если даешь эту математику самую несложную, да, этот ребенок здесь позанимался и почувствовал, ага, оказывается, математику можно понимать. И вот он потихонечку потом может переходить в другой уровень математики. А если у ребенка получается, вот это вот первый момент, когда для детей создается условие незаметно достигать успеха поэтапно, да?
То есть такое выстраивание индивидуального образовательного маршрута ребенка в соответствии с его интересами и возможностями.
Возможностями, да. Вот, допустим, он математику может взять, может быть, не сложную, зато он может взять, извините, играть на рояле, быть по музыке лучшим, потому что это его сильная сторона. И вот концепция в том, что нужно акцентировать на сильной стороне личности. Вот это вот 5 по 7 класс – это классическая школа, где мы постараемся дать абсолютно как бы таком полном объеме понимания мировоззрения, чтобы сформировалось. Но при этом тем подходом, что его лично сильная сторона – это то место, где нужно акцентировать.
Вот это мне представляется очень значительным, потому что вот эту растерянность перед выбором профессии я испытал на себе. У меня растут года, будет и 17. Где работать мне тогда, чем заниматься? Школу я закончил в североказахстанском городке, в котором уже сложилась традиция, ездили поступать в Томский политехнический институт. И, как правило, успешно поступали. Но я не представлял, что такое, например, инженер, работа инженера. А очень хотелось знать, кем же я буду идти по жизни, и не поехал в политех. А моя соседка-одноклассница Таня поехала, возвращается, поступила, а какая специальность? Цемент. Нет, я понимаю, что цемент – это тоже важно, но лично я не хотел цемент. И долго, 4 года определялся с выбором, прежде чем поступить в вуз. А поэтому вы, конечно, делаете очень важное дело в своей школе. Но мы уже подошли к старшим классам. Что ждет детей в 8-11?
В 8-11? Ну вот вы просто рассказали. Это же абсолютно порядки вещей. То есть почти каждый второй родитель сталкивается с тем, что они вот старшие классы начинаются и говорят: ну куда ты пойдешь? Ну давай, там подготавливаться нужно. Это хорошо, когда кто-то додумывается говорить об этом в 8 классе, это отлично. Но, как правило, большинство они приходят к этому вопросу почему-то в 11 классе. А нужно на самом деле ранняя профилизация, вот усиление сильных сторон личности, и тогда у ребенка потихонечку формируется, что все-таки хорошо, когда он с удовольствием делает, а с удовольствием делать, допустим, любимое дело, вы сами понимаете, какой это успех, да? А школа делает для этого очень много. В первую очередь хочу рассказать вот о такой прекрасной методике. Есть такой институт психоанализа МГУ, опять-таки, у них есть прекрасная разработка. Это тесты. Это тесты, где дети могут проходить. В нашей школе, например, кстати, есть организация, это наш партнер, они проводят этот тест для наших желающих отдельно. А вот в нашей школе мы для всех своих школьников проводим вот это тестирование с ракурсом на то, чтобы ребенок понимал, где его сильная сторона. Опять-таки, да, если он как бы понимает, но не может определиться, то этот тест показывает, где у него способности развиты, где нет подготовки, или же где сильная сторона личности, а вот где, может быть, это большой такой тест на 2,5 часа, это абсолютно должна быть такой специальная атмосфера, ребенок поучаствует, а здесь интерпретация вот этого теста, то есть расшифровка, да, она письменно выходит сразу, но при этом это не простой тест, поэтому мы даем психолога. Работает постоянно школьный психолог, где с ребенком они сядут, разберут и вот расшифруют, с родителем как бы эту работу проведут. Ну и потихонечку ребенку дается направление. Потом, в первую очередь, что у нас языковые знания. Вот язык, допустим, у меня мечта, дай бог, дойти до билингвальности, создать билингвальную школу. Ну, как часто говорят, билингвальная школа, так они почему-то понимают английским языком. Я бы билингвальную школу хотела бы создать кыргызско-русским, потому что, кстати, я недавно была в международном форуме, спросили, вот какая проблема билингвальная, вот все рассказывают. Я говорю, у нас своя проблема в Бишкеке, вот как сохранить кыргызский язык, когда русскоязычные мы родители понимаем, что ребенок не говорит на кыргызском. А проживая в Кыргызстане, мы же понимаем, что это неважно, по какой национальности мы должны говорить. Вот сами три кыргыза сидят, разговаривают на русском, да? Никому не секрет, мы этому вопросу должны возвращаться. Поэтому мечта, чтобы школа пришла такой методике, билингвальной методике русско-кыргызский. А именно развитие иностранных языков, вот, например, английский язык, мы даем школе таким образом, чтобы после окончания 9 класса каждый ребенок мог сдать международный тест. То есть это как иностранный язык. Я против того, чтобы делать какие-то, ну, как бы, когда мы говорим англоязычная школа, вот предметы преподавать. Нет, язык как язык, иностранный язык мы можем изучать. И, слава богу, в этом плане разработаны и методики достаточные. Слава богу, можем себе позволить обучить детей английскому языку как обязательному иностранному языку. И после выхода 9 класса у него будет сформировано, значит, хороший кыргызский язык, русский язык и плюс один иностранный, как английский. А потом мы выбор даем дополнительных два. Это немецкий язык и китайский.
3 года существования школы, срок, в общем-то, небольшой, но есть уже успешные поступления и выпускники, которыми можно гордиться.
Это вот такой вопрос очень смущает. Да, есть. Мы же взяли лицейские классы, то есть первый год пилота мы уже брали с 7 класса по 11. Поэтому, как ни странно, но у нас есть 3 выпуска. Первый год 12 человек выпускалось. Это, в первую очередь, хотела бы отметить, что на что мы должны ориентироваться. Когда мы реализуем стандарт, образовательный стандарт Кыргызской Республики, то это у нас оценивается общереспубликанским тестированием. Вот в первом году средний балл ОРТ это было 197 баллов среди выпускников. О чем это говорит? Это говорит о том, что эти ребята могут претендовать любое бюджетное место по Кыргызстану, среди вузов Кыргызстана, но в Кыргызстане остались только 2 детей по семейным обстоятельствам. Остальные в семейном совете выбрали поступать в ведущие вузы России и других стран. И таким образом они 100% поступили. То есть, вот, если не считая 2, которые в Кыргызстане остались, те ребята поступили на бюджетные места. Следующий выпуск, значит, у нас было 26 человек. И тоже средний балл ОРТ 188 баллов. И опять-таки большое количество поступило в зарубежные вузы. Этому способствуют те связи, которые за 15 лет у нас сложились. Вузы приходили, и мы даем ребятам доступ к олимпиадам. Видите, международным олимпиадам мы детей детям организовываем участие в международных соревнованиях. Вот это как результат, и это дает возможность поступить вот на эти грантовые места. В третьем году у нас было 30 человек, выпускников, и тоже так же поступили. У нас география поступления и рейтинг этих вузов очень высокий. Я без зазрения совести могу сказать, без лишней скромности, потому что ребенок, допустим, в Америку мог поступить. Ее специально готовили. Она примечательна, что получила 75% скидки от... Это рейтинговый вуз, это Колумбийский университет, и она получила 75% скидки. Дети поступили в южнокорейские вузы, где требования очень высокие. Вот о чем я говорила, английскому языку, высоким таким академическим показателям по биологии. На биотехнологию ребенок поступил. Двое детей поступили в Южную Корею, двое в европейские вузы, и остальные такие вузы, как Высшая школа экономики, МГУ, Баумана, МГИМО, кстати. Вот, мы ими гордимся.
Не могу не задать личный вопрос. Вы молодая мама четырех детей. Ирденчику 4 месяца, Аймончок 2 года, Денизи 4, старшему Чингызу 14, трудный переходный возраст. А вы при этом руководите школой, двумя садиками, еще строите новую школу в Каракуле. Как вы все успеваете?
Ну, вы меня смутили. Если не считать того, что я не стыжусь, что я прихожу с коляской 8 часов в школу, и у меня в 9 заходит человек, и коляску вытаскивает, то есть забирают на время. Если рассказать про садик, куда я прихожу, и опять-таки, получается, оставляю ребенка. Вот если я сказала, ясли 1,5 года берем, я своего ребенка 10 лет отдавала ясли. У нас в Бишкеке есть ясли, где 10 месяцев принимают. Вот так, таким образом живем, потому что мы ответственны за то, за что поручились. Мы взяли эту ответственность, и для меня те 500 человек, которые обучаются в наших учреждениях, и те четверо, которые мои дети, они абсолютно одинаковые. Они для меня одинакового статуса, я одинаково их люблю.
Спасибо, Нурия Байкаловна. Теперь наши радиослушатели знают, как все успеть, и чему и как учить своих детей. Дальнейшего развития вашему замечательному проекту.
Спасибо большое.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда» в рубрике «Семья и школа». С вами были президент научно-образовательного комплекса Ломоносова Нурия Турдакунова и я, Владимир Гробовой. До свидания.
«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».